Уроки публичности. Подкаст о репутации и коммуникации в политике, бизнесе и интернете.
Всем привет, и с вами подкаст «Уроки публичности». Сегодня мы с вами поговорим о традиционном инструменте пиара, пресс-туры и рассмотрим интересный кейс, как главный бренд одежды поколения Z, китайская корпорация фастмоды Shein, попыталась отработать негатив через работу с инфлюенсерами с помощью пресс-тура, и что у них из этого получилось. Еще поговорим о том, в каких отраслях применяют пресс-туры, откуда вообще возникли пресс-туры, кто их придумал, и еще я расскажу, как некоторые очень маленькие локальные политики используют пресс-туры в освещении своей деятельности. Искать тех, кто придумал пресс-туры и рассуждать об этом инструменте пиара, с вами буду я, маркетолог и репутационный трэблшутер Михаил Вершинин. Начнем наш пресс-тур с дисклеймера.
Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнения ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации. Некоторые высказывания могут вас расстроить, поэтому заварите кофейку.
Все, кто погружается в пиар или проходит обучение, как правило, знают про классический набор инструментов пиарщика, который начинается с пресс-релизов, спонсорства, работы с медиа, организации мероприятий и много чего еще. Но в этом перечне вы всегда найдете такой инструмент, как пресс-тур. Если полезть в словарь Википедию, то пресс-тур – это или маркетинговое, или пиар-мероприятие, или даже серия мероприятий, которые обычно проводили для работников СМИ и медиа, а теперь еще и инфлюенсеров. Когда есть компания или бренд, заинтересованные в продвижении того или иного продукта, подсвечивание определенного события. Причем это само мероприятие может быть интересно для журналистов и затрагивать не только бизнес, но и регион страны или отрасль, и быть отличным информационным поводом. Пресс-туры отличаются своей продолжительностью, обычно занимают несколько дней, особенно если речь идет не про выезд с местными инфлюенсерами. А результатом пресс-тура служат позитивные публикации в СМИ. В развивающихся странах пресс-туры любят активно проводить разные министерства и правительства, формируя лучшие впечатления о правительстве и его инициативы в глазах медиа. Журналисты еще любят эти мероприятия за мерч, еду и уважение. Ну, в России пресс-туры больше удел бизнеса, причем чаще крупного, а медиа у нас так построены по струнке со стороны власти, что если и пишут что-то плохое про какой-то бизнес, то это они уже описывают какой-то негативный инцидент, который случился, или подсвечивают негативную информацию, так как это в интересах конкурентов и, как правило, ими промотивировано. В развивающихся странах медиа более независимые, часто могут проводить расследования, а иногда даже сподвигать общественность бойкотировать товары или сжигать вышки сотовой связи, особенно в странах третьего мира. И тут надо демонстрировать иллюзию уважения к так называемой четвертой власти журналистам. И вот как раз правительство и министерство вот этих стран, они любят проводить пресс-туры ради уважения. Вообще очень сложно найти первоисточник в истории пиара, который бы описывал возникновение пресс-тура как явление. Я бы отнес это к 20 веку, хотя пьянки и совместные охоты в среде творческой интеллигенции известны с времен Римской Республики и до наших дней. Но мы с вами говорим про инструмент пиара и формализованное отношение к нему. Почему 20 век? Ну, пиар – молодая наука, и ее относят к 20 веку. Условной отправной точкой считается 1900 год, когда возникли первые рекламные publicity бюро. Сначала в Бостоне, а потом и в других городах США. Хотя, повторюсь, сами по себе пиар-методы встречались в практике на порядок раньше. Например, для лоббирования своих идей противниками рабства на тот момент это были британские религиозные евангелисты и реформаторы викторианской эпохи, которые с помощью пиар-компании смогли запустить отмену рабства в Британской империи и впоследствии в большей части мира. Если проводить параллели по важности задачи, которую провоцировали евангелисты, то современная параллель – это республиканцы в США, которые потратили четверть века на серию программ, пиар-инициатив и лоббирования, чтобы отменить право на аборт, но про это, как я уже обещал, сделаю отдельный выпуск. Так вот, первое десятилетие зарождения пиар-отрасли в США сопровождались антитрастовыми скандалами, критикой капитализма и бурлением в СМИ о том, как бизнес обманывает инвесторов и потребителей. Это были подробные возмущенные статьи, описывающие, как та или иная отрасль обирала обижала своих акционеров, завышала цены для общественности или коррумпировала политику. А тут еще волнение в России, призрак коммунизма появляется, американское общество стало очень критически относиться к крупному бизнесу. Еще дешевеет бумага, а тиражи с негативом про бизнес растут, и бизнес не мог молча на это смотреть. Бизнес начинает создавать у себя пиар-отделы, которые изначально были созданы для защиты корпоративных интересов от сенсационных и сверхкритичных новостных статей того времени. А потом уже и стали фокусироваться на формировании потребительства у населения в условиях массового производства. Это как раз маркетологи любят этот этап, он им очень понятен, когда массовое производство стало формировать не только такие науки, как пиар, но и маркетинг. Но как и война, и армия развивают цивилизации, как бы это парадоксально не казалось, так и Первая и Вторая мировая война повлияли на формирование института пиара как такового. Сначала это была пропаганда для мобилизации внутренней поддержки и демонизации врагов во время Первой мировой войны, а потом специалисты по пропаганде вышли на гражданку в частный сектор в 1920-х годах. Если говорить про Первую мировую войну, то, конечно, тут показали, как заниматься правильно пропагандой британцы. Условными отцами классического пиара считают американцев Айви Ли и Эдварда Бернейса, которые сделали нормой для американских компаний и корпораций иметь отделы по связям с общественностью. Эдвард Бернейс, кстати говоря, об истории человеческого общества и пиаре, отмечал, что есть три классических и исторически сложившихся основных элемента связи с общественностью, которые практически так же стары, как и общество. Это информирование людей, убеждение людей или интеграция людей с людьми. Если говорить о человеке, кто придумал пресс-туры, именно как инструмент пиара, то мы не можем обойтись без, и тут барабанная дробь, конспирологи, ваши минуты славы, без Рокфеллеров. В начале 20 века Джону Рокфеллеру принадлежали угольные шахты и Пенсильванская железная дорога. Шахтеры постоянно бастовали, а частная железная дорога не упоминала факты, когда ее поезда попадали в аварии и гибли люди. И тут Рокфеллер сделал правильную вещь. Он нанял специалиста для работы с этим инцидентом, а не попытался все исправить сам, а потом уже нанял специалиста. Как сейчас делают, через 100 лет после него многие бизнесмены в России. Мало того, что не отрабатывают сам инцидент, так еще ухудшают ситуацию в инфополе, и когда уже нанесен максимальный вред или упущено время, нанимают пиарщика спасать ситуацию. Так вот, Джон Рокфеллер нанял Айва Ли для управления своими связями с общественностью в 1906 году. Ли порекомендовал Рокфеллеру приехать на угольные шахты и потусить с шахтерами. Джон Рокфеллер проводил там длительное время, выслушивал жалобы шахтеров, некоторые из них удовлетворял, танцевал с их женами, угощал народ пивом и вообще стал местным героем для шахтеров. А когда случилась очередная железнодорожная авария, Айва Ли изобрел пресс-релиз, который он написал от имени Пенсильванской железнодорожной компании, чтобы предоставить информацию о железнодорожной катастрофе различным американским СМИ. В те же дни Айви придумал пресс-тур, пригласив американских журналистов осмотреть место крушения и собрать факты. Естественно, проезд, проживание, питание и сопровождение за счет достопочтимого мистера Джона Рокфеллера. И тогда Пенсильванская железная дорога впервые получила положительное освещение в прессе, а пресс-релизы и пресс-туры стали занимать свое место в инструментах корпоративных пиарщиков. И мне кажется, хотя я не нашел про это значимые фактуры, но именно этот этап и сформировал подход к пресс-турам, где журналистам начали показывать кухню и чистые руки крупных корпораций. Связи с общественностью стали более профессиональными в 1918 году и уже активно использовались для политического консалтинга. В том же году Эдвард Бернейс посоветовал президенту новой страны Чехословакии объявить о независимости в понедельник, а не в воскресенье, чтобы получить максимальное освещение в прессе. И оказался прав. Вас, конечно, могут улыбнуть такие нюансы, когда мы сейчас знаем про пятницу и выходные, как сонные дни не только редакции, но и читателей, но тогда это были первые осознанные действия по пиар-стратегии и позиционированию. А вот, например, другие два американских пиарщика и специалиста по рекламе, Эдвард Кларк и Бесси Тайлер, оказали влияние на рост Ку Клукс Клана до 4 миллионов членов за 3 года, используя методы рекламы в начале 1920-х годов. Ну а дальше Вторая мировая война, которая качественно улучшила инструменты влияния, пропаганды и манипулирования. И, конечно, работы с аудиториями через инструмента рекламы. Война закончилась, разрушенную Европу отстраивали по плану Маршалла, и практика иметь отделы пиара была завезена через европейские филиалы американских компаний после 1948 года. Ну и плюс началась холодная война, и нужно было через бизнес следить за тем, чтобы коммунисты не поднимали голову через профсоюзы. Мне очень понравились сформированные тогда Айви Ли принципы пиара, которые, я думаю, актуальны и сейчас и подходят для антикризисных коммуникаций. Первое. Говорите правду. Второе, приведите точные факты. Третье, менеджеры по связям с общественностью должны иметь доступ к высшему руководству и процессу принятия решений. Маркетологов, кстати, тоже касается, особенно последний пункт. И вот тот же Айви считал, что связи с общественностью означают реальное отношение компании с людьми, и эти отношения включают в себя нечто большее, чем просто разговоры. Компания должна действовать, совершая добрые дела. При этом и Бернейс, и Ли подчеркивали идею о том, что бизнес должен брать на себя социальную ответственность. В итоге концепция Бернейса социальной ответственности привели к тому, что он отказался принимать неэтичных клиентов и сделал это неким трендом для крупных пиар-агентств. Но не восторгайтесь этим, так как у каждого времени свои понятия о том, что такое хорошо и что такое аморально, ужасно и шейминг. В 1950-х годах тот же Бернейс создал одну из самых известных пиар-компаний 20 века под названием «Факелы свободы» для поощрения женщин курить сигареты как символ феминизма и свободы. Теперь это смотрится совершенно по-другому, как вы понимаете. И в этом плане я всегда говорю на своих семинарах и выступлениях, что нужно бояться не большого брата от государства, а его корпоративную сестру от бизнеса. Бизнес умеет создавать иллюзии для поколений потребителей, а маркетологи и пиарщики помогают строить эти иллюзии. Но это не хорошо и не плохо, это просто данность. Кстати, в США чаще используют термин пресс-поездки или пресс-типс, чем пресс-туры в отечественном маркетинге и пиаре, где популярен термин пресс-туры.
За граница нам поможет.
У нас с вами есть сложившаяся практика за 20 век, где пресс-туры в основном использовали крупные компании, предприятия и бизнес для знакомления медиа со своей деятельностью и формированием позитивного информационного поля. Но где-то после 2010 года привычное медиапотребление и цифровой ландшафт стал меняться. Так как появились блогеры, стали активно развиваться социальные сети, онлайн-медиа, появились инди-издания, большое количество журналистов-скаутов или информационных фрилансеров, все это разрушило сложившуюся за 100 лет монополию классических медиа над информационной повесткой. Хорошо сложившиеся практики в условиях низкой конкуренции в профессии пиарщика в нашей стране, консервативное высшее образование создало большую инерцию, и новые подходы внедрялись очень медленно. Кстати, рекомендую вам послушать наш выпуск «Уроки публичности» про юридический пиар, где мы с Екатериной Сербиной обсуждаем, как приход иностранных юридических компаний в Россию принес с собой западный подход и инструменты пиара. Что-то напоминает план Маршалла, не находите? И, кстати, делитесь нашим подкастом с друзьями, подписывайтесь во ВКонтакте или Телеграме, нам нужно больше количества ушей и внимания для развития нашего подкаста. Поддержите нас, а мы продолжим с вами наше путешествие в мир антикризисного пиара, классического пиара, маркетинга, лоббирования и политического маркетинга, ну и, конечно, работы со стейкхолдерами. И вот эта вся инерция и консерватизм медленно стали приводить в пресс-туры волну селебрити из запрещенного Инстаграма, влогеров из Ютуба и тиктокеров в состав участников пресс-туров. Частично это была заслуга маркетинга и рекламных бюджетов рекламодателей сферы техники, косметики и же с ними. А с другой стороны, произошла смена поколений, где мы получили много юных пиарщиков, которые пришли в профессию не из журналистики, а из СММа и интернет-маркетинга. А им, как понимаете, ближе Вилсаком, чем какой-нибудь Минаев или Леонтьев из «Однако Роснефть». В итоге происходит трансформация пресс-тура как механизма работы с журналистами и увеличение позитивных публикаций в сторону работы со стейкхолдерами. И вот если смотреть на выстраивание нетворкинга, узнаваемости и стеление соломки от информационных атак, то такое применение пресс-туров еще логично. Но инструмент становится менее применяемый для большинства бизнеса. Это больше удивительно. Дел других компаний. И хотя его механику, но с другими целями, активно используют фармакологические компании, производители пива, табачки, вейпов и даже ортопедического оборудования. Кстати, рекомендую, кто не видел, посмотреть прекрасный фильм 2005 года «Здесь курят». Там много про лоббизм и пиар, табачки и схожих отраслей.
Мы скоро проведем ужин в 50-миллионной компании, посвященной вреду курения. Согласитесь. Ведь для нас нет ничего важнее, чем дети Америки.
Вот об этом мы бы хотели узнать поподробнее. Но мы прерываемся на рекламу. Оставайтесь с нами.
Ну и из классики. Есть метод неэтичного, но сложившегося вознаграждения врачей за использование продукции фармы и медицины, когда им оплачивают под ключ поездки на конференции в теплые края. Корпоративщики смогли в данном случае скрестить пресс-туры и MLM-маркетинг. А мы с вами иногда сталкиваемся с тем, что врачи упорно советуют определенных производителей. В моей практике был клиент, крупный производитель ортопедических изделий в Восточной Европе, диверсифицированный бизнес, управлялся из Москвы, и корпорация очень билась за тайну аффилированности. И если проводить аналогию, чтобы потребители чая Ахмат не узнали, что это краснодарский чай, а не лондонский купаж. Ну так вот, мы работали по стратегическому позиционированию для определенных групп стейкхолдеров и активно изучали опыт в других странах. И с удивлением с коллегой узнали, что в США отсутствует как класс магазины ортопедических товаров. Есть онлайн, при некоторых клиниках, но не всех, иногда бывают стойки на продажу у отделения травматологии, и все. Основной массив продаж – это то, что укажет купить доктор. Люди идут и покупают конкретный товар от конкретного производителя. Вы понимаете, как важно выстраивать отношения с ортопедами в США, и вы будете удивлены, что еще важной аудиторией для производства ортопедии в США являются общественники от военных инвалидов и ветеранов и различные НКО-инвалидов. Ну и вы тоже будете также удивлены, что ортопеды входят в топ-3 богатых медицинских профессий в США. Ну и каждый год этот консорциум производителей ортопедических товаров в США устраивает для вот этих представителей НКО и ветеранов-инвалидов 3-4-дневные, так сказать, конференции, где включен режим «все включено», снимая целиком отели в Лас-Вегасе для них. Конечно, это не для простых участников и инвалидов, а для менеджмента вот этих НКО и общественных организаций. Я не буду сейчас обсуждать работу с лояльностью, нетворкинг, доверительное общение и формирование адвокатов бренда и тому подобные вещи. Давайте вернемся к классическому старому пресс-туру. Даже с использованием вот этого инструмента столетней давности могут быть косяки, факапы, и сегодня мы про это поговорим. Но давайте сначала обозначим важные моменты. Важно не ошибиться с аудиторией. Когда мы говорим про пресс-завтраки, в нашем опыте мы часто сталкиваемся с тем, что отделы маркетинга и пиара приводят на них представители отдела продаж медиа, а не непосредственно журналистов, которые пишут по вашей теме, или редакторов колонок по вашему направлению деятельности. С пресс-турами также важно понимать, кого вы зовете и подтягиваете как потенциального адвоката бренда. Не забывайте про свой круг общения и необходимость туда включать и ту часть аудитории журналистов или селебов, с кем у вас уже выстроены отношения. Тут вы экономите на времени представления себя и компании, и завоевание доверия. Но важно, чтобы вот этих старичков было не больше 1/3 от состава участников. Ну, максимум половина. Не забывайте, что не все медиа и блогеры вам подходят. И тут нужно четко сверять часы с отделом маркетинга компании, чтобы не делать, как любят в провинции, когда в пресс-тур по производству чего-нибудь элитного и премиального засовывают журналистов из аргументов и фактов, чья аудитория читатели, не потребители данных товаров. Хотя пресс-туры для премиумных товаров, как, например, элитное вино, виноградники и так далее, очень хорошо работают и с селебами, и с обозревателями, и отраслевыми медиа, которые пишут на тему алкоголя. Хороший пиарщик должен быть в курсе внутриотраслевых войн между редакциями и блогерами, а то вы можете случайно в одном туре свести кошек и собак, и вместо позитива получите войну двух блогеров, которые еще размажут ваш бренд и клиентов в своих публичных спорах. Можно увеличить привлекательность пресс-тура, если там будет запланирована встреча с топами и экспертами компании, которые малодоступны, при этом очень значимы в отрасли. Журналисты тратят свою жизнь на разговоры с всякими маркетологами и пиарщиками, а вот встреча лицом к лицу с генеральным директором или президентом для них очень заманчива. Журналисты и селебы живут по своему графику и расписанию, чтобы их замотивировать, да и вообще в процессе общения с ними важно быть готовым ответить на вопрос, почему я должен встречаться с представителем вашей компании именно сейчас. Если, конечно, речь идет не о маркетинговом туре, где вывозят журналистов и блогеров, которым уже заплатили за размещение контента на правах нативной рекламы. Но это уже не совсем пресс-тур по духу, хотя по форме похож. Еще журналисты могут сказать, что поедут в ваш тур, а потом слиться, не брать трубку, а потом сказать: «Ой, не получилось». А вы потратились, и вам некем заменить прогульщика. Это особенно часто бывает в провинции. Дай бог, у вас будет только один прогульщик, а если несколько? Так что имейте какой-то план «Б» или закидывайте плюс один, или просто будьте готовы к тому, что постоянные факапы – это часть работы пиарщика, особенно в пресс-турах. Если пресс-тур проходит в другом городе или регионе, то точно готовьтесь к закону Мерфи. Будут накладки, и чтобы их снижать, нужно закладывать буферные зоны между мероприятиями и встречами, страховаться. Те же пробки, ДТП, строительные работы тоже могут привести к задержкам. Я знаю кейс коллег из американской фармы, который обычно возит директоров некоторых поликлиник на конференцию к морю дней на 5 за свой счет. И вот в Самаре много рейсов носит сезонный характер. Часто пропадают, и не всегда вы про это узнаете. И вот специалисты travel-отдела корпорации как-то умудрились через турагентство забронировать и купить места на несуществующий рейс, который отменили. Не знаю, как они это умудрились сделать, но это произошло. Врачи в итоге потом ждали 7 часов в аэропорту нового рейса, потом 14 часов в другом аэропорту. Корпорация извинялась, оплачиваем бизнес-залы, рестораны, заселили их в президентские номера. Все, чтобы извиниться за такой косяк с длинными перелетами, чтобы, конечно, не потерять продажи с госзакупок лекарств для этих крупных клиник. Так что дьявол в мелочах. И вот от бутылок качественной минералки в автобусе до раннего завтрака с хорошим кофе в отеле. Вот эти все мелочи очень важны. И журналисты, и участники пресс-туров очень ценят вот эту заботу о себе. Ну и как я вам уже говорил в начале про пресс-туры в политике, а также жуткую инерцию и консерватизм 2010-х годов, бывают смешные случаи в практике политического пиара и продвижения. В Самаре сложилось несколько групп блогеров, которые монетизировали свою известность через описание, как работают местные чиновники. Этих блогеров было несколько десятков человек в регионе, и группа где-то из 8 человек работала вместе. Знаете, такой TikTok-хаус до появления TikTok. Общие конверты и распил во время расцвета платформы блогов «Живой журнал». А что пиарщики региональных властей, что эти блогеры, все это были случайные люди или с очень консервативными подходами в пиаре. Ладно бы их консерватизм строился на знаниях. Увы, он строился на «я так считаю». В итоге мы получали несколько раз в месяц такие инфоповоды, как мы тут с 5 друзьями авторитетными блогерами решили прогуляться, пофоткать мусор и остановки, что-то в стиле раннего Варламова. Гуляем, и тут случайно у районной администрации видим, как курит глава района. Он с нами поздоровался, сказал, что читает многих из нас и позвал нас в гости. Ну, дальше идет перечисление его достоинств, загруженности работы, много дел у чиновника, его доброта и человек. Вечность, что он угостил блогеров чаем и мешком пряников, и вообще замечательный человек, да и район вроде бы хороший. Ну и в нормальной ситуации такого экзотичного пресс-тура хотя бы согласовывали график выходов, но нет. Наши герои фигачили все в один день и использовали практически одинаковые тезисы и фотографии. И вот такое гуано, оно не работает, и так не изменишь отношение к властям. Но на пирожок в конверте этим лидерам ЖЖ, часть из которых теперь стали инфлюенсерами телеграм-каналов в регионе, хватало. Ну вот, наконец, и обсудим главный бренд поколения Z, китайскую корпорацию фастмоды и онлайн-ритейла Shein. Shein – это крупный в мире онлайн-ритейлер, предлагающий клиентам огромный ассортимент товаров по самым низким ценам с оборотом 24 миллиарда долларов в год. Это схоже с оборотом Zara и H&M, которые, к сожалению, ушли из нашей страны и, скорее всего, не вернутся. Фабрики компании базируются в Китае. Штаб-квартира переехала в 2022 году в Сингапур. Компания поставляет продукцию в 220 стран мира. У нее более 3000 поставщиков и 10 тысяч сотрудников, и это не считая фабрик на аутсорсе. Этот конгломерат специализируется на продаже женской, мужской и детской одежды, а также обуви, аксессуаров и предметов домашнего декора. Shein позиционирует себя как международная платформа электронной коммерции, работающая в сфере быстрой моды по модели B2C, прямые продажи без посредников. То есть вот эти 24 миллиарда баксов в год они делают без сетки своих магазинов, и им очень важна их сетевая репутация, мода и любовь поколения Z. В начале 2010-х Shein выпускала свою продукцию в Испании, Франции, России, Италии, Германии, а также занималась продажей косметики, обуви, сумочек и ювелирных изделий в дополнение к женской одежде. В 2012 году компания создала вот текущий веб-сайт и начала использовать маркетинг в социальных сетях, сотрудничая с модными блогерами для раздачи подарков и размещения рекламных материалов в запрещенных ныне в нашей стране Facebook и Instagram и пока еще не запрещенном Pinterest. В 2014 году Shein приобрела крупную китайскую компанию электронной коммерции. Это ей позволило перейти из оптовика в того самого онлайн-ритейлера, который мы сейчас знаем. В 2016 году Shein усилил контроль качества и стал выделяться моделями и качеством своей продукции по сравнению с другими конкурентами из мира фастмоды. В 2019 году они стали активнее рекламировать свою продукцию на территории США, спонсировали телешоу, работали с селебами и потихоньку влазили под кожу и в шкафы поколения Z. Одно из главных отличий, помимо отсутствия собственных офлайновых магазинов, Shein отличался от своих конкурентов тем, что использовал данные о новых тенденциях в режиме реального времени, и процессы корпорации выстроены так, что проектирование и производство новых моделей одежды, которые очень похожи на работы других дорогих дизайнеров, занимают всего 5-7 дней, в то время как такие гиганты быстрой моды, как H&M и Zara, тратят на разработку новых дизайнов порядка 3 недель. Это идеально для поколения подростков, молодых людей, которые привыкли получать все здесь и сейчас и не очень умеют ждать. Хотя пиарщики китайского производителя это упаковали философию, которая делает возможным, что красотой моды может наслаждаться каждый. Я не буду рассказывать про успешный успех и их экспансию, но как раз используя торговые войны между Китаем и США, компания смогла собрать кучу льгот и выйти на рынки США и Бразилии в мае 2022 года как 100% сингапурский маркетплейс. В мае 2021 года приложение Shein стало самым скачиваемым в Google Play и Apple Store в мире среди маркетплейсов, и компания стала готовиться к IPO, хотя официально это отрицала. Казалось бы, что могло пойти не так? Как вы знаете или слышали уже в других выпусках подкаста «Уроки публичности», в США сейчас доминирует повестка меньшинств, как и в Европе, экологичность. И самое, что забавное, что в стране, где до сих пор нет нормальных больничных, отпусков и отпусков по уходу за ребенком, очень сильно переживают, как там соблюдаются трудовые права где-нибудь в Гондурасе. Хотя в США это не Гондурас, они больше переживают за Китай и Вьетнам. Про экологическую повестку и как американские пиарщики качают зеленую повестку на двух континентах вы можете послушать в нашем выпуске «Детский экологический крестовый поход» и его «Святая Грета Тунберг». А вот тема про несчастных швей и ужасные условия труда обсуждается еще с антиглобалистских протестов 90-х. Кому интересно, почитайте впечатляющую книгу Наоми Кляйн «Но лого. Люди против брендов». Там много ужасных примеров и рассказов про фабрики, которые обслуживают мир моды. Ну а если вас интересует что-то более современное, погуглите, как сейчас десятки тысяч бангладешских текстильщиков, работающих на крупные западные бренды, объявили забастовку и воюют с местной полицией, по-прежнему требуют утроения их заработной платы с 70 до 190 евро в месяц. По результатам забастовки более 300 швейных фабрик закрыты, 50 разграблены и сожжены, и конца этому не видно. Что я могу сказать? За 30 лет мало что изменилось, кроме, может, того, что зарплаты и уровень жизни рабочих фабрик в Китае выросли, и в Китае стало сложнее искать рабочих за так называемую железную миску риса. Новые поколения китайцев хотят жить при зажиточном социализме. Это большая проблема, и тут я вам очень советую почитать книгу Пола Мидлера «Плохо сделано в Китае». В корпорации Shein, кстати, были ряд конфликтов, связанные с наличием свинца в определенной их продукции. Завышено несколько раз это было. Для китайской продукции, к сожалению, это ничего страшного. Вот Пол Мидлер в своей книге очень подробно про это рассказывает. Ну и действительно, токсичность китайской продукции за многие года потихоньку снижалась, качество самой продукции подросло, как и сложность продукции. Сейчас, конечно, говорить, что там китайцы делают только что-то простое, ничего подобного. Китайцы делают даже космические спутники. Но торговые отношения Китая и США вот за эти последние 10 лет стали повесточкой в США, что приводит не только к полупроводниковым войнам, но и вообще к большим торговым войнам. А мир превращается в специализированную фабрику, где целые страны становятся фабриками некоторых торговых категорий. В Телеграме есть канал корпоративного переговорщика из России, который трудится на международной корпорации то в Африке, то в Европе, а теперь он несколько лет помогает добывать нефть в иракском Курдистане, отвечая за выстраивание социальных проектов и взаимодействие с местными племенами, администрациями и так далее. Вот у него очень занимательный канал, ссылочку я дам в описании. Вот недавно он рассказывал, что вот метод социальной помощи местным женщинам, как организация мини-фабрик шитья и кройки, перестал работать. Маленькие бизнесы, поддержанные НКО, ООН и транснациональные корпорациями, больше не работают и не создают тот эффект малой занятости и заработка. А он как раз объясняет почему. Потому что есть страны, которые шьют одежду для всего мира, и там низкая экономия на масштабе затрат, что никакие иракские швеи, работающие за еду, не вытянут эту битву по ценообразованию. Вот мы с вами переживаем, что айфоны и мобильные камеры в целом обрушивают продажи фотоаппаратов, шеринговая экономика разрушает профессию таксиста, а тут представьте, как гибнут отрасли труда в странах третьего мира. Но не из-за прихода цивилизации Макдональдсов, вестернизации и развития технологий у них, а из-за того, что глобальные страны-фабрики становятся некими монополистами. Ну, конечно, прекариат и трудовые мигранты, которые влияют на рынок моды. Кому интересно, Гай Стендинг в своей книге «Прекариат. Новый опасный класс» отлично описал крах 300-летней индустрии закройщиков и швей в Милане, который буквально схлопнулся за 4-5 лет. Вот в отличие от повестки в США, тут действительно были виноваты китайские мигранты, которые взяли и вытеснили всех итальянцев с рынка обслуживания домов моды в Милане. Извините меня, что я немного в глобализм и историю проваливаюсь, но ничего не могу поделать, так как это моя любимая тема про трудовых мигрантов, прекариат и индустрии производства одежды. Последний исторический факт, и вернемся к Шейну. До революционной России во всех крупных городах и даже Самаре услуги химчисток и легкого ремонта одежды, но не обуви, были у китайцев. Погуглите эту тему у краеведов и будете удивлены. Итак, Шейн. Шейн, выходя и разворачиваясь как бренд и как маркетплейс США, снискали любовь у молодежи и толстячков США. Ассортимент компании постоянно пополняется. Каждый день на сайте появляется 6 тысяч новых товаров, средняя цена которых составляет $8. Цены на аксессуары начинаются от $1, а платье или свитер можно легко купить менее чем за $10. А размеры одежды ориентированы на потребителей с большими формами. Размерная сетка идет до 4XL, что дает преимущество перед конкурентами. Это достаточно актуально, так как за последние 4 десятилетия в мире стало в 10 раз больше детей и подростков, страдающих ожирением. Так что большие размеры востребованы, а не все производители их шьют, особенно в фаст-моде. Добавьте сюда, что Shein стала одним из самых упоминаемых брендов в ТикТоке. Количество просмотров хэштега Shein на платформе уже достигло 19 миллиардов. Для достижения таких показателей корпорация тратит много денег на маркетинг и работу с адвокатами бренда, селебами, блогерами, которые популярны у молодой аудитории, обладающей относительно низкой покупательской способностью и большим желанием выглядеть модно. Вся эта популярность в стране демократии вызвала не только рост продаж, но и критики. Компанию начали мочить американские экологи, что она занимается перепроизводством одежды, которая потом не распродается, а многие вещи компании изготавливают из неразлагающихся синтетических тканей, таких как полиэстер и нейлон, и вообще производство несет много вреда для экологии. Компанию, конечно, стали критиковать представители и фэшн-индустрии, обвиняя в копировании дизайна, ну и защитники всего хорошего, всего плохого стали подозревать компанию в использовании не только детского труда, но и хлопка, собранного уйгурами. Все это еще шло на фоне разницы культуры и досадных ошибок дизайнеров Шейна. В июле 2020 года в раздел с декоративными товарами бренда попали греческие ковры с бахромой, которые по своему внешнему виду сильно напоминали мусульманские молитвенные коврики. И тут поднялся вой про культурную экспроприацию, насильственную вестернизацию и вообще беспредел. Пиарщики Шейна сняли изделия с продажи, опубликовали в своих соцсетях большое извинение и пообещали в будущем избегать подобных ошибок. Обещание они свое держали так долго, как могли. Буквально через неделю в продажу поступили ожерелья в форме свастики. Тут Шейн пытался объяснить христианско-протестантскому миру, что это не нацистская свастика, а буддийский символ, но также извинились и пообещали быть внимательными и избегать таких ошибок. Чуть меньше, чем через год, весной 2021 года, они выпустили в продажу чехлы для телефона с изображением закованного в наручники темнокожего человека, чье тело было обведено мелом. А у нас тут BLM в США и идет по полной жизнь черных важна. Так что, скандал стоял тоже громкий, и обидеть можно каждого. Мы в этом плане тоже становимся похожи на своих американских небратьев и боремся за тыквенный спас против их Хэллоуина. В итоге, там, где появляется критика, появились и расследования. Как и за счет чего экономят компании на издержках. Для того, чтобы массово производить одежду и продавать ее с такой большой скидкой, для обывателей из стран золотого миллиарда корпорации необходимо сокращать расходы. Да, корпорация говорит, что строго соблюдает законы о труде в каждой из стран, в которых работает, и предоставляет в качестве доказательства наличие сертификации Международной организации по стандартизации. А тут журналисты Reuters провели расследование и выяснили, что такой документ ритейлеру не выдавался. А тут еще подоспел отчет НКО по надзору за трудовыми ресурсами под названием «На виду у публики», в котором аудиторы рассказали, что Шейн пользуется услугами временных фабрик, на которых нет аварийных выходов и зарешоченные окна. Это, кстати, классика почти у всех фабрик третьего мира. Про это еще 20 лет назад писал Наоми Кляйн, и, как видите, ничего не поменялось. А сотрудники на шести фабриках Гуанчжоу работают по 75 часов в неделю, часто получая только один выходной в месяц. Это нарушает местный трудовой законодательство в Китае, в котором указано, что максимально рабочий день должен составлять 8 часов, образуя 40-часовую рабочую неделю. При этом система сдельной оплаты труда выстроена так, что им нужно столько работать, чтобы получить достойную заработную плату. У меня, кстати, знакомый сейчас несколько месяцев работает в Китае, и китайцы выстроили ей такое рабочее расписание, которое без выходных. Сейчас в одном китайском университете пытается объяснить, что для преподавателей нужны выходные, иначе горло просто не сможет восстанавливаться от такой нагрузки. Так те же НКОшники обнаружили, что на многих объектах Шейн перекрывают коридоры и лестницы, чтобы ограничить свободу передвижения работников. Что тут началось в соцсетях среди воина радуги, защитников единорогов и эльфов? Вы даже не представляете, что делает корпорация? Правильно. Нанимает, как и Джон Рокфеллер, местного спеца из США для разруливания этой репутационной проблемы. Я, кстати, этот выпуск про Шейна и про Стура решил записать не просто так. И вот почему. В ноябре 2021 года китайский гигант быстрой моды нанял руководителя отдела устойчивого развития Адама Уинстона, который ранее занимал похожую должность, барабанная дробь, в компании Disney. Да-да, в той корпорации, которая была лидером игры в повесточку и про которую я делал недавно выпуск подкаста «Темная история мышиного замка. Корпорация Disney и пиар-игры в повесточку». Послушайте, как Disney выстрелил себе в ногу. И вот Адам Уинстон из Disney решил помочь провести аудит цепочки поставок Шейн для выявления потенциальных нарушений трудовых норм и опубликовать отчет публично. А чтобы экологи немного успокоились, то для них пообещали, что у корпорации разрабатываются серьезные планы по организации системы переработки текстильных и упаковочных отходов на всех предприятиях Шейн. Знаете, такой антикризис, причем в целом как по учебнику, ну что-то пошло не так. Кстати, почему экологическая тема для Шейн так болезненна в США? Чтобы вы понимали, на долю продукции вот этого китайского производителя Шейн приходилось почти 8% мусора со свалок США за 2018 год. Представляете, какие объемы сейчас? Конечно, тут нужен антикризис, но странно, что корпорация купила экспата, а не наняла еще внешних консультантов по лоббированию антикризису. Да и вопрос с детишками, уйгурами и просто уставшими рабочими, которые трудятся за маленькие деньги, все еще был на повестке дня. Это, конечно, не та проблема, как у производителей продукции Apple в мире китайской корпорации Foxconn, где рабочие от ужасных условий труда массово выбрасываются из окон, как в фильме Диснея про лемминга. Но для поколения молодых потребителей в США важна не только цена и размер, но и чтобы продукция была в повесточке. Хотя в той же Индии, когда у них был вооруженный копьями, камнями и палками пограничный конфликт на границе с Китаем, когда местные генералы, чтобы не провоцировать Третью мировую войну, договорились, что пограничники будут без огнестрела биться с друг другом. И там начались постоянные драки по несколько сотен военных, которые пытались доказать, что это или индийская, или китайская территория. Так вот, Индия в 2020 году взяла и запретила 100 с лишним китайских приложений на мобильниках в своей стране. И Apple, Google молча подчинились без криков о демократии. А это еще хорошо ложилось на торговую войну США с Китаем, которую развернул тогда президент Трамп. И приложение, и сайт онлайн-магазин Shein был запрещен в Индии. Это, простите, миллиард потребителей, у которых мало денег, но есть деньги на продукцию Shein. Китайские переговорщики смогли пролоббировать решение, что торговать продукцией Shein не запрещено. Эту ношу взяли на себя другие индийские маркетплейсы. Но пока приложение и сайт Shein под запретом в Индии, и скорого позитивного решения тут не предвидится. А в США общественность с ужасом понимает, что дети-то носят неэтичную одежду, и что-то нужно с этим делать. Корпорация, наняв эксперта из Диснея, покрутив в своей аудитории ресурс, поняли, что у них есть качественная аудитория селебов, знаменитых блогеров из фэшн-индустрии, которые при нужной мотивации и стимуляции легко станут адвокатами бренда и помогут доказать, что все этично и хорошо. К тому же свежие маркетинговые исследования показывают, что 71% потребителей в США доверяют рекламе, мнениям и публикации рассказов о продукте у инфлюенсеров. Так что пресс-тур казался, по идее, хорошим выходом. Казался хорошим выходом из этой ситуации. Но для этого нужно организовать пресс-тур в Китае, в Гуанчжоу, подготовить правильную фабрику Shein и правильно донести информацию. В итоге отобрали женскую команду из 3 блогеров размера 4XL и 2 блогеров стандартного телосложения. Я не фейсшеймлю, ибо сам могу стать покупателем больших размеров одежды Shein. Просто посмотрите их общие фотографии вот этих блогеров у входа на завод и улыбнитесь. Ключевым рупором этого пресс-тура под контролем эксперта из Disney, который умеет играть в повесточку, стала биг-блогерша Дэнни DMC, также известная как Дэнни Карбонари. Американская модель плюс сайз с пышными формами, активистка движение за уверенность в себе, ютубер, инстаграм-звезда из запрещенного в России инстаграма и популярный тиктокер с миллионами подписоты. Дэнни с подругами съездила на эту показательную фабрику в Китае, но чтобы вы понимали, только в Бразилии корпорация Shein размещает заказы на 2000 фабриках. Большая часть одежды производят в Китае. И, конечно, один показательный завод для пресс-тура – это очень странное решение. Ведь могли покатать этих блогеров по разным фабрикам, увеличить их охват, показать разные мнения, чтобы они отличались. Также удивительно, что трансляция этих выпусков шла только через ТикТок, и это во время обвинения платформы в том, что они работают на китайское правительство и вообще вредны для здоровья американской нации. Ну и слишком большое количество одинаковых позитивных отзывов под публикациями в ТикТок тоже вызывало много вопросов и привлекло внимание защитников социальной справедливости и Трули CGV. К тому же Дэнни в своих публикациях сказала, что возможность увидеть самой, как работает корпорация Shein, очень важна для нее, что она как бы сама журналист-расследователь и, можно сказать, умеет смотреть людям в душу. И поэтому она задала все сложные вопросы менеджеру из китайского инновационного центра Shein, и та ответила на них честно и достоверно. Конечно, переработок нет, почти всю работу делают автоматизированные линии, зарплаты большие, а начальника вообще молодец. И они тут в Китае очень удивлены какими-то странными слухами в США, что у них такие плохие условия работы. Помимо того, что Дэнни неожиданно заявил, что она в некотором роде журналист-расследователь, она еще называлась независимым мыслителем, философом моды, который предпочитает все увидеть своими глазами, только потом делать выводы. Все бы ничего, но американский корпоративщик из Disney не досмотрел. Китайские пиарщики сделали то, что они обожают больше всего. Один набор тезисов для всех блогеров, которым запрещено было изменять смыслы этих сообщений. Тут получился пресс-тур с журналистикой в стиле Северной Кореи, где сильные, тяжелые, независимые дамы сказали одинаковые фразы, тезисы про компанию. Но больше всего на орехи досталась Дэнни, которая сначала сказала своей аудитории, что они ничего не понимают. Потом она стала оправдываться, что они сделали бы в тех же условиях богатого пресс-тура на завод то же самое. И потом ушла в глухую защиту, став адвокатом не сколько бренда корпорации Shein, сколько их антирейтинга. Сейчас Дэнни отменяют. Дэнни под давлением вот этой культурной отмены пытается без пиарщиков объяснить, что она простой человек, который может ошибаться, и она несовершенна. Вот это первая попытка Дэнни жестко ответить своей аудитории, да еще на фоне вопросов по накрутке комментариев в ТикТоке, привел к тому, что тролли и просто недовольные потребители или зрители стали косплеить эту поездку. В итоге вместо рекламы одежды Shein на ТикТоке получила огромное количество пройденных видеороликов о поездке на фабрику этого бренда, огромное количество негативных упоминаний, критических замечаний, а вот этих участников и вообще представителей фэшн-индустрии стали обвинять то, что они работают за грязные деньги с неправильными брендами из Китая. В итоге так получилось, что корпорация Shein полила бензином этот костер и показала, что пресс-туры в таком формате и так организованные, где даже не соблюдали какую-то нативность и не нашли какие-то небольшие недостатки, которые можно было показать, не только не подходят для отработки негатива, но и усиливают его. Конечно, ни о каком IPO сейчас речи не идет, и вообще нужно помнить, что люди перестали быть слишком доверчивыми фальшивыми и даже начали обвинять инфлюенсеров в продаже своего мнения за денежку. Хотя, повторюсь, для лоббирования, нетворкинга и выстраивания отношений с некоторыми группами стейкхолдеров инструмент пресс-туров еще работает. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Я не какой-то борец капитализма, наоборот, маркетолог, который использует связь с общественностью для достижения целей брендов, людей и компаний, но наслаждаясь услугами шеринговой экономики, доступностью доставок или услуг новых такси, мы не должны забывать, что за это приходится платить более скрытыми издержками. В ситуации с корпорацией Шейн это ужасные условия труда, разрушение окружающей среды и даже кража интеллектуальной собственности. Посмотрите пару выпусков YouTube-канала «Все работы хороши». Здесь есть расследование условий труда в тех же магазинах Zara и других сетевых брендах. Будете удивлены, что вот эти малые цены, быстрое обслуживание идут за счет людей, которые трудятся в этой индустрии, за счет их зарплат, пота и слез. Касательно инструмента пиарщиков пресс-тура, то он и изменился, и морально устарел. Как я уже говорил, для увеличения количества позитивных публикаций это уже не очень подходит. Для выгула выкупленных журналистов и позитивного нетворкинга почему бы и нет, как и в работе со стейкхолдерами. Но это удел крупного бизнеса и больше производителей. А так, пресс-тур – это дорогой и часто бесполезный способ для выстраивания связи с общественностью, а также поддержка ленивой журналистики в условиях измененного мира, потребления контента и информационного шума. Слушайте подкаст «Уроки публичности», делитесь нашими выпусками и оставайтесь с нами. Пока-пока!